Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера», уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Ксения Степанищева, адвокат Московской областной коллегии адвокатов, многодетная мама, у микрофона Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Как всегда по воскресеньям мы говорим о христианине в современном обществе. И сегодня у нас, я прям предчувствую, особенно интересный разговор, так как у нас в студии адвокат, женщина-адвокат, адвокат успешный, с многолетним опытом, большим адвокатским стажем, если можно так выразиться. И здесь, конечно, с точки зрения христианина и общества, с точки зрения темы, главной темы нашей программы, у нас с Игорем назрели нравственные вопросы, о которых мы непременно зададим в ближайший час. Но в первую очередь вот что хочется спросить, Ксения. Профессия адвоката, она, насколько мне известно, уходит корнями аж в Древний Рим. Я специально погуглила и узнала, что первый адвокат был Антифон Афинский, и Цицерон был адвокат. Известный адвокат Плевака у нас в России был, и множество других интересных людей, которые вошли в историю, и которые защищали честь и достоинство своих подсудимых. Поэтому с точки зрения нравственной, адвокат — это очень христианское призвание. И оправдывать людей, стараться увидеть в каждом что-то хорошее. Но есть ведь и понятие корпоративной чести. Что делать, если в ходе процесса адвокат узнает, к примеру, что его подзащитный не прав? Я знаю, что вы по гражданским делам, поэтому мы не можем сказать преступник, мы не можем сказать, что он там осужденный или еще кто-то. Мы говорим неправ.
Я думаю, что эти вопросы в целом у нас, они вообще такие дискуссионные, все время, много лет, скажем так, даже веками обсуждаются в адвокатском сообществе, что этично, что неэтично, в каком соотношении находится деятельность адвоката и пожелания его клиента, например, да, и, например, это воплотилось в кодексе нашей профессиональной этики в словах «закон». И нравственность выше воли доверителя. То есть в случае, если воля доверителя вступает в прямое противоречие с законом, адвокат должен каким-то образом определиться. Он не должен поддерживать незаконные требования своего клиента и тем более их выполнять. То есть если от адвоката клиент хочет, чтобы адвокат подложил в дело какие-то документы, там, что-то из дела похитил, заведомо, так сказать, поддержал какую-то ложную линию защиты, заведомо ложную, да, адвокат обязан принять все меры для того, чтобы ему объяснить, что поведение его может для него же быть опасным, а для адвоката является недопустимым. Наверное, не всегда адвокату удается в совершенстве соблюсти это правило, да, потому что ни одно правило, очень довольно трудно любое правило соблюсти в такой какой-то кристальной чистоте. Ну, по крайней мере, то, к чему адвокат должен стремиться. И вот этот принцип, что закон выше воли доверителя, он в целом дает адвокату любому верный ориентир в том, как ему действовать вот в подобных конфликтных ситуациях.
Ну, мы знаем, что адвокат не вправе отказаться от своих обязанностей в случае, если его подзащитный, совсем уж нарушает кодекс.
Только по уголовным делам.
То есть он может отказаться,
запрет,
защищать
запрет
конкретного человека.
Запрет отказа от поручения распространяется только на уголовные дела. Адвокат не может отказаться от защиты по уголовному делу. Но это связано с тем, что, естественно, что лицо, которое обвиняется по уголовному делу, оно противостоит всему государственному аппарату. То есть, если его бросит еще его доверенное лицо, его поверенное юридически, то это будет, скажем так, жестоко и безнравственно. Вот, собственно говоря, в данном случае требования закона об адвокатуре, они поддерживают именно вот этот нравственный вектор. И по гражданским делам обратная история. Напрямую в Гражданском кодексе написано, что в любое время клиент вправе отказаться от, доверитель вправе отказаться от поручения, а адвокат вправе отказаться его выполнять. То есть для этого даже не, то есть он обязан выполнить добросовестно все, что до момента этого отказа он делал, но отказаться он имеет право в какой-то момент.
Вам приходилось защищать, действительно неправых людей, тех, кто, действительно ошибся, что его не защитить теперь?
Ну, скажем так, моя уголовная практика, она в далеком прошлом находится.
Но, тем не менее, она там находится.
Но она была, да, она, тем не менее, была. Сейчас это гражданская практика, в ней тоже есть понятие правой и неправой. Скажем так, я старалась всегда выбирать дела, в которых я чувствую, что мой доверитель, лицо, которое ко мне обратилось, скажем так, имеет основания для того, чтобы его представлять и защищать компетентно. Вот, то есть я никогда не брала дела, в которых это мне заведомо неприятно участвовать, да, в которых человек, по моему мнению, внутренне неправ. Вот. В этом смысле адвокату проще, чем многим другим людям юридической профессии, потому что следователь и судья не может отказаться от направленных к нему дел. Адвокат может отказаться от любого доверителя, который ему каким-то образом, так сказать, не нравится или каким-то образом не мил. В этом смысле легко. Но, наверное, ваш вопрос ближе к тому, что как же защищать того, кто действительно что-то совершил, да? Действительно там совершил там, преступление какое-то. В этом случае адвокат находит то, за что можно его защищать. Он должен изучить личность своего доверителя, да, подзащитного. Он должен найти положительные моменты, собрать положительные характеристики. Все, что можно хорошего о нем сказать, он должен сказать. А что касается, собственно, преступления, в которое вменяется, ну, безусловно, он должен в первую очередь найти, установить, правильная ли квалификация. Она может быть неправильная, могут вменять намного больше, чем человек совершил, могут неправильно квалифицировать действия, да, вот, могут, например, там, приписывать то, чего человек не делал вообще. Вот, то есть все возможные злоупотребления со стороны следствия адвокат должен попытаться найти. Если же ситуация такова, что действительно преступление совершено, то адвокат должен поработать над тем, чтобы наказание соответствовало совершенному, и были, скажем так, все возможные смягчающие обстоятельства должны быть учтены. Адвокат в данном случае не берет на себя ни функции какого-то карающего меча, да, не функции установления истины. Вот в нашем прежнем уголовном законодательстве была странная, на мой взгляд, даже для тех времен такая позиция, что адвокат содействует установлению истины по делу. Адвокату вообще нет никакого дела до истины по делу. На противоположной к подзащитному стороне, как я уже говорила, весь огромный государственный аппарат, они находятся на страже общественных каких-то потребностей. То есть они защищают общественную потребность там, в сохранности имущества, в общественном покое, там, в жизни и здоровье граждан. Вот они все это защищают всеми карающими мечами, которые есть в их распоряжении. Адвокат вообще не должен никак встраиваться вот в эту опцию. Он не должен давать нравственные оценки действиям подзащитного, которое повлияло бы на функцию защиты. Он должен смотреть, чтобы невиновный не был обвинен, виновный не был обвинен в большем, чем он совершил, и виновный, который обвинен уже, и вина которого доказана, не был наказан тяжелее, чем он должен быть наказан.
Как интересно. Вот я сижу и думаю о том, что есть такое представление вот в христианстве, да, в православном, ну, как бы некое такое противопоставление закона и милости, да, что вот как бы есть закон, но, в принципе, Господь, Он скорее нас, к нам относится с позиции вот некой милости, а не с позиции закона. И то, что вы рассказываете, это вот очень интересно, если посмотреть через эту призму, потому что получается, что обвинение, да, и вот этот вот государственный аппарат, про который вы говорите, да, с его репрессивными всеми инструментами, они как раз действуют и смотрят на ситуацию с точки зрения закона, как раз, да.
Совершенно,
а адвокат
верно.
Это тот, кто наоборот
может
смотрит с точки зрения милости, да,
может
и взывает.
Смотреть с точки зрения милости. Как бы... И взывать порой, кроме как к милости, не к чему взывать. Такие случаи тоже, безусловно, бывают.
Ну, вот это, кстати, больной вопрос. Мне кажется, что процент оправдательных приговоров в России, ну, ничтожно мал.
Стремится к нулю.
По-моему, да, 0,24%.
Да.
Насколько я знаю. Вы как знаете, вы думаете, с чем это вообще может быть связано?
Но есть и хорошая новость.
Будем рады ее услышать.
Они заключаются в том, что в наших... Говоря о том, что у нас очень низкий процент оправдательных приговоров, забывают порой сказать о том, что у нас огромное... Это связано прежде всего с тем, что у нас огромное количество дел прекращается и выносится отказы в возбуждении уголовного дела на ранних стадиях. То есть дела, которые не имеют как бы какой-то более-менее крепкой основы доказательной, они не доходят просто до суда. То есть то, что доходит... В значительном количестве случаев
доказательные какие-то
в целом
вещи.
Доказано. Да.
Это, кстати, очень важное
дополнение. Да, это очень важный момент, действительно. И это как бы все, ну, все понимают, в целом участники правоохранительной системы. То есть больше вот это вот, ах, у нас мало оправдательных приговоров, их мало, но не потому, что обычно приписывают вот этому обстоятельству.
Но все равно вот есть довольно большое количество, наверное, каких-то... Вот здесь важно правильно слова подбирать, да, там... несправедливостей, да, которые после приговора, вот приговор таков, что нельзя назвать его несправедливым, может быть, прямо, да, но понятно, что вот он, ну, может быть, он не учитывает вот этот как раз момент милости, да, то есть он такой, он формальный, и он не учитывает очень многих вещей, которые можно было бы учесть. И получается, что он как бы и несправедливый. То есть наказание там более строгое, чем человек заслужил. Это и по уголовным делам там сплошь и рядом, наверняка и в гражданских процессах это часто встречается, так ведь, да?
Да, потому что у нас помимо закона, который, собственно, каждый может открыть и прочитать, есть еще такое, я бы сказала, привидение, которое давлеет над нашим... над нашей правоохранительной системой. Это, оно называется судебная практика. Вот. Это такая невидимая сила, которая зачастую определяет судебные постановления как по уголовным, так и по гражданским делам. Скажем так, все примерно понимают, что это такое. Хороший адвокат, прежде чем изучать любой вопрос, он всегда заходит в базы и смотрит судебную практику по делам, которым, по подобным делам. Вот. И зачастую некая формальная правота по закону у твоего доверителя есть, но ты прекрасно понимаешь, что судебная практика такова, что...
Она вся против.
Она, судебная практика против, да, или трактует какие-то нормы, ну, не так, как нам бы хотелось. Ну, собственно говоря, да, таковы реалии, в которых мы живем.
Ну да, но вопрос-то мой вот о чем. Вы же вот человек верующий, вы понимаете, да, что над всем стоит Господь. И, наверное, ну, бывают какие-то ситуации, когда думаешь, а где вот, ну, вот эта милость Божия, где там та справедливость, да? Ну, понятно, там кто-то из святых, да, Иоанн Златоуст сказал, не называй Бога справедливым, да, потому что если бы он был справедливым, то ты бы давно уже погиб.
Ну, в какой-то вот степени, да, мы все подсудимые. Да. И подзащитные, точнее, подзащитные.
Но вот эти вот факты, ну, каких-то вопиющих иной раз несправедливостей, которые мы видим, они же вызывают все равно к жизни этот вопрос вновь и вновь, да? Ну, почему Господь здесь молчит? Вот как вы себе... Он у вас возникает, этот вопрос? Или в общем, вы как-то с этим уже разобрались? И как вы отвечаете себе на него?
Знаете, я думаю, что ответ на это лежит как раз в области того, во что и как мы верим. Хотя, возможно... скажем так, для внешних этот ответ звучит где-то даже жестоко. Вот, ну, какие-то вещи у нас, да, звучат неприемлемо для внешних. Кажущаяся несправедливость зачастую является тем самым ответом Бога на внутреннее содержание ситуации, которое нам не видно. Мы очень хорошо знаем, сколько скрывают люди, которые обращаются к адвокатам. То есть вроде бы ты пришел как к врачу, да, как бы пришел к врачу, не, раз, не скрываешь же от него ничего, да, ты должен рассказать, чтобы он тебя правильно лечил. Также с юристом, он должен тебя правильно защищать. Но порой люди скрывают очень многое, любой адвокат это знает, поэтому какие-то вещи я склонна расценивать как, возможно, какую-то справедливость иного порядка, да, то есть, возможно, этот человек, вот почему-то он, вот мы видим, что здесь ему там, ну, будем говорить про уголовные дела, мы видим, что там, по нашему мнению, должны ему были дать 4 года, а дали почему-то 8. Наверное, где-то записано что-то еще. Что просто не попало в поле зрения суда. Да, как бы для себя я так отвечаю на этот вопрос. Хотя, наверное, это и с формальной точки зрения звучит вроде бы неправильно, да, как бы из общечеловеческой, как же так, это несправедливо, вы должны же были дать 4, дали 8. Ну, где-то там, видимо, считают иначе.
Все взвешено.
Все взвешено, да.
Ну, тут можно вспомнить историю Ефрема Сирина, преподобного, да, который совершил какой-то такой неблаговидный вроде бы поступок, ну, где-то кому-то не помог, утопая что ли. И потом оказался по-другому, по ложному навету в тюрьме, и он воспринял это как раз такую высшую справедливость, потому что он получил за то, что, за что не получил в тот раз.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева. Меня зовут Игорь Цуканов. И сегодня наша гостья Ксения Степанищева, адвокат, заведующая филиалом Московской областной коллегии адвокатов, многодетная мама. И мы разговариваем вот пока что о справедливости, да, есть ли она, надо ли непременно к ней стремиться, и о милости Божией. Ксения, скажите, пожалуйста, вот... Все-таки, наверное, нужно спросить, как складывался ваш путь к вере, и в какой момент вы поняли, что, ну, что есть вообще Бог, и что поэтому жить нужно как-то, учитывая этот немаловажный факт.
Удивительным образом я недавно отвечала на этот вопрос в интервью на «Азбуке веры» Леониду Виноградову, который вышел как раз в мой день ангела 6 февраля.
Он у нас был в студии тоже, Леонид.
Да, я с большим удовольствием с ним побеседовала тоже. Не знаю, чем вызвано такое внимание к моей скромной персоне. Но я там говорила о том, что как раз в какой-то момент мне задали вопрос, а как ты пришла к вере? И мне пришлось неожиданно совершенно для себя осмыслить эту историю. И я поняла, что на моем жизненном пути не было такого момента, когда я пришла бы к вере. Вот есть люди, которые точно знают, вот после чего-то, да, что-то произошло, там, в храм какой-то зашел, или в жизни что-то случилось, вот пошел там, или встретил какого-то священника, например. В моей жизни такого не было, а было такое озарение, и оно было в очень раннем детстве, как потом я выяснила, в 4 года, когда мои родители со мной поехали в Суздаль, в зимнюю Суздаль, и я увидела храм Рождества Богородицы. Такой белый храм с синими куполами, со звездочками. Вот, там, потом лет 5, по-моему, я просила родителей отвезти меня в Суздаль, посмотреть этот храм. Потом папа привел меня в Коломенск, где есть такой же храм со звездочками. Вот. Но я четко помню свое ощущение, и сейчас я его вот так могу определить, как вот это вот озарение, такая вспышка, что есть Бог. И больше, скажем так, никогда в жизни у меня не было в этом вопросе никаких сомнений. И в детстве много раз давались многочисленные подтверждения, какие-то знаки. Ну, а во взрослой жизни, когда я стала уже это замечать, было такое огромное количество чудес лично со мной и с моими близкими друзьями, вот, что просто хватит, наверное, на целую книгу. Вот, поэтому в этом смысле мне повезло, у меня счастливый очень путь, потому что многие люди шли через какую-то эзотерику, какие-то духовные искания во взрослом пути, уклонялись в секты, там переходили какие-то в карловчанам, переходили там к старообрядцам, переходили к католикам. Вот, меня все это, слава богу, миновало. Счастливо, поэтому я считаю, что мне просто очень повезло вот этот свет найти очень рано. встретить.
И вы уже свой профессиональный путь выстраивали, ну, как бы в каком-то смысле отталкиваясь, да, от наличия веры. То есть, в принципе, вы с учетом знания о Боге как-то свой путь выстраивали.
Ну, я хотела быть юристом, еще до этого хотела быть врачом. Так жизнь сложилась, что стала юристом. Вот. Ну, да, наверное, скажем так, стараюсь. Как кто-то сказал, да, можно ли спастись? Почти невозможно, но можно попробовать. Я пробую.
Вы окормляетесь у старца Ильи Ноздрина?
Да, но не могу его назвать своим духовным отцом. Это было бы дерзко, да, потому что у него таких духовных детей бесконечное количество. Вот, мой духовник, игумен Алексей, в церкви Иоанна Предтечи в Дьякове, вот, он меня крестил много лет назад, и, соответственно, всю жизнь я с ним рядом. Вот, а к старцу Илье мы ездили, да, меня привели к нему 20 лет назад, вот 20 лет назад я к нему езжу, мы с близкой моей подругой Женей Ульевой, мамой 8 детей, вот, можно сказать, что просто... В свое время было столько чудес, которые вот мы на нашем общем пути действительно прям хватит на целую книгу. Сейчас, кстати говоря, к сожалению, с батюшкой невозможно встретиться, поскольку его берегут и правильно совершенно никого к нему не допускают, нельзя попасть. Но очень не хватает, конечно, батюшки.
Ксения, а насколько вам удается совмещать материнство и такую сложную, тяжелую деятельность адвоката?
Не удается. Я плохая мать. Мать ехидна. Но на самом деле я как не задумалась, как мне удается совмещать. По немощи как пытаюсь совмещать как-то.
Есть ли место какой-то такой, ну, не деформации, наверное, не то слово, хотя профессиональная деформация, она всех может коснуться, но скорее отпечатка на сознании. Например, вот у меня знакомая, близкая знакомая, она прокурор. И она, зная вот эту всю изнанку страшную, она еще прокурор по делам несовершеннолетних, там целая история, она своего ребенка настолько сильно охраняет, настолько у нее вот эта вот тревожность, вот этот страх очень большой, когда ты знаешь, как может быть, тебе хочется уберечь от всего. Есть ли у вас что-то подобное в вашем материнском опыте?
Ну, безусловно, есть, потому что, наверное, это в природе матери, да, в крови любой матери, страх за своих детей. Вот они вышли на улицу, с ним может что-то случиться, они пошли в школу, их могут травить, там, они выбирают профессию, они сейчас выберут что-то не то и так далее. Но мне кажется, что, ну, во-первых, мы можем все-таки уповать на Бога и в этом вопросе. Вот, и я стараюсь себе напоминать, когда на меня находят какие-то такие вещи истерические, да, они на меня находят, безусловно. Вот, поскольку я все-таки я такой человек довольно контролирующий, да, как бы мне надо быть собранной, да, мне надо детей тоже как-то пытаться направить куда-то. Вот. Ну, скажем так, это провалилась эта история, я никуда их не направила. Они все пошли по своим каким-то путям, которые они себе видят. Вот. Это вообще, считаю, такая провальная история, на самом деле. Пытаться куда-то загнать детей.
Сильная, да. Авторитарная мама-адвокат, это не про вас.
Ну, я авторитарная мама была в свое время. Угу. Вот, со старшими детьми я была очень авторитарная мама. Вот, в какой-то момент меня лично осенило, что, в общем-то, любая попытка контроля — это, собственно говоря, какой-то мой страх.
Угу.
Вот, как психологи говорят, за каждым контролем стоит в первую очередь страх. Вот. Дальше я задала себе вопрос, а чего я могу бояться? Ответила себе, что бояться-то, собственно, мне нечего, да, опять же говоря, потому что... Если нас Бог не защищает, то нас никто не защитит. То есть выходят дети на улицу. Ты все равно настанет момент, когда дети будут ходить вне твоего поля зрения. Вот. Бог не защитит их через мою, в частности, молитву, но их не защитит никто. И выбор, собственно говоря, детей тоже очень как-то мне, помню, запомнилось какое-то выступление отца Сергия Правдолюбова, когда он сказал, что даже Господь насильно-то не спасает. Как бы нам ни хотелось кого-то загнать туда, где мы знаем чудесно, светло, безопасно, защищенно и очень хорошо, как бы нам этого ни хотелось, если он туда идти не хочет, ты его никак не загонишь. Вот, поэтому с каких-то пор я считаю, что все, что мы можем сделать, это показать детям дорогу и подать им пример. Больше-то мы ничего сделать не можем. Дальше Господь пусть защищает.
Ну вот проблема в том, что часто, когда ты понимаешь, что все, что ты можешь сделать, это подать пример, ты уже сделал столько для того, чтобы подать какой-то отрицательный пример, как раз вот этот опыт авторитарного, попытки авторитарно как-то управлять, все за них решать, что в итоге оказывается, что и пример ты уже подать, наверное, может быть, и не можешь. Не знаю, это какой-то мой опыт.
Знаете,
такой.
Мне как-то запомнилась одна история, которую мне отец любил рассказывать, когда они учились в университете, у них был преподаватель, на которого в какой-то момент и группа даже хотела пожаловаться, потому что он выходил к доске в каком-то помятом обшарпанном пиджаке, осыпанном мелом, и начинал решать, допустим, какой-то интеграл. Вот он его дорешивал до середины, бросал мел, говорит, нет, не так, стирал все с доски и начинал, значит, заново решать по новой уже другим методом, потом опять стирал, и они ни одного примера до конца не решали в течение занятия. Они выходили в коридор, встречали другую группу, те им говорили, ну вы как, мы там 10 интегралов взяли на занятие, там 15, и они такие схватились за голову, как мы будем сдавать экзамены, когда мы ни одного интеграла, по сути дела, за весь семестр не взяли. Потом, когда пришли на экзамен, оказалось, что эти решают, вот где мой папа был в группе, а те как раз нет. То есть человек показывал способ мыслей. Вот я считаю это как человек интеллектуального труда, я считаю это и человек, который вырастил много адвокатов из своих стажеров, человек 20, наверное, да, благодаря моему наставничеству стали адвокатами. Вопреки моему наставничеству стали адвокатами. Вот. Ты можешь показать способ мыслей. Вот это, собственно, то, что ты должен показать. Ты не должен показать решение. Решение ничего не дает. Вот способ мысли, если ты покажешь, научишь, как можно думать, что можно думать и так, да, как пойти вот таким путем, другим. Вот это будет воспринято как пример. Зафиксируется как способ деятельности. Вот. А если ты будешь показывать, так идешь сюда, два шага, там, потом три шага до сосны, потом от нее налево, да, как бы там копай, там на глубину метр, ничего человек так потом не найдет. Найдется место, где не будет сосны, не будет лопаты.
И не будет желания.
Не будет желания копать, да, или желания ходить.
Допустим, если к вам придет ребенок школьного возраста, наверняка были такие ситуации, и скажет: мама, ты знаешь, меня травят одноклассники. Или там девочки меня обсуждают за то, что у меня юбка некрасивая, или у меня айфона нового нет. Это я сейчас с потолка беру примеры, но мне кажется, они до такой степени реальные, что многие из наших радиослушателей наверняка узнают своих детей в них. Вы, с одной стороны, как адвокат, наверняка вам хочется пойти и всем настучать, как мать тоже. С другой стороны, вы христианка, да, и вы должны показать им, как вы сказали, правильный образ мысли. Вот какой образ мысли в данной ситуации вы им покажете?
Я всегда им рассказываю историю про, опять же, не свою, а цитаты из отца Артемия Владимира. Он в одной передаче, он же такой благостный, говорит так мило, добрый. И вот ему однажды в передачу звонит маленький мальчик и рассказывает, я прям сама слышала эту передачу, звонит маленький мальчик и трогательным голосом, таким лет 6, наверное, и рассказывает, что вот меня, батюшка, меня обижает один мальчик в школе, вот он все время ко мне пристает, бьет меня. И отец Артемий Владимиров ему в своей манере отвечает. Он говорит, ну, ты ему один раз скажи, что нехорошо так делать, попробуй с ним подружиться. Он говорит, да я уже все пытался, как бы у меня не получилось. Он говорит, ну, тогда засучи рукава и с именем Господним на устах даем как следует.
На этом мы прервемся на несколько секунд. Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях Ксения Степанищева, адвокат Московской областной коллегии адвокатов. Многодетная мама, с вами Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Мы прервемся, вернемся через несколько секунд.
Вечер воскресенья на радио «Вера».